по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. 1264-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. И сегодня мы с вами выходим в записи. Мне прямо хочется сказать, что давно мы не выходили в запись, но сегодня как раз та самая история, та самая ситуация. Хотя, как знают наши постоянные слушатели, тот факт, что мы выходим в записи, ничего не меняет. Мы занимаемся всегда тем, ради чего и собрались, ради чего и делается этот цикл. Мы читаем Библию, читаем Священное Писание от начала до конца, от бытия до откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и сейчас мы с вами уже в последней, в заключительной книге Священного Писания. Мы в Откровении Иоанна Богослова. Сегодня мы с вами дочитываем 9 главу, мы с вами также говорим о 10 главе. И мы с вами подходим к такому перерыву, к такой интерлюдии, если хотите, которая происходит во время Великой Скорби. И происходит это между тем, как звучат 6-я и 7-я трубы. И вот об этом мы начнем с вами сегодня говорить. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что уже вышедшие наши беседы «По страницам Библии» вы всегда можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте, где они у нас есть, они распределены по плейлистам, по книгам Священного Писания. Каждый раз, когда мы с вами собираемся, мы начинаем с того, что читаем ваши письма, ваши комментарии, и потом уже после этого мы читаем и обсуждаем соответствующее место Священного Писания. И поскольку сегодняшняя программа идет в предзаписи, те комментарии, которые вы будете присылать сегодня, мы с вами прочитаем уже завтра. Но у нас есть еще кое-что интересное. У нас есть несколько комментариев, которые остались с прошлого эфира. И я хотел бы, собственно, сейчас с этих комментариев и начать. Да, кстати, скажу еще вот о чем. В любом случае, когда мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова, мы, как мы уже отметили, стремимся к дословному толкованию, к буквальному толкованию. Всегда и везде, где это возможно. Проблема заключается в том, что как только мы уходим от дословного или буквального толкования, сразу возникает вопрос. А вот почему вот здесь, с нашей точки зрения, символ, а там не символ? Почему здесь можно толковать прямо, напрямую, а там нельзя? И опасность заключается в том, что человек начинает видеть символы там, где ему хочется видеть символы. Там, где его просто чисто по-человечески прямое толкование не устраивает. Ну, то есть, мне не нравится, что это значит, поэтому я говорю о символах. Сложность, однако, состоит вот в чем. Вот мы с вами говорили о саранче, о том, что будут эти военные кампании, и какие-то вещи действительно трудно понять, какие-то вещи трудно принять. Вот 200 миллионов конников, конницы – это откуда? Да, причем при том, что мы понимаем, что в современной войне конницы уже нет. И 200 миллионов всадников на самом деле никому не нужны. Однако нам нужно также понимать, что апостол Иоанн использует язык своего времени для того, чтобы говорить о событиях времен Великой Скорби. Я уже приводил этот пример, но я думаю, что он здесь полезен, и есть смысл его еще раз привести. Это как если бы человек времен апостола Иоанна Богослова, вот 1 века нашей эры, начал объяснять и описывать, как работает мобильный телефон, как работает интернет, как телевизор работает. Ладно, как работает старое радио, да, вот радио, которое, в общем-то, у нас уже у всех есть давно. Но представьте себе, что это видит Иоанн, и Иоанну приходится это объяснять. Вот, наверное, есть определенное сходство между таким объяснением, которое можно было получить от Иоанна, с одной стороны, и тем, что написано здесь, тем, как Иоанн объясняет и рассказывает о вооружениях последнего времени, с другой. Вот, давайте почитаем ваши комментарии, и некоторые из этих тем в ваших комментариях тоже звучат. Саша Дружинина продолжает тему наказания или не наказания. Я, кстати, обращу внимание, что когда мы завели этот разговор, завели мы это по причине того, что одна наша слушательница сказала о своем состоянии как о наказании. Это она так воспринимала. Да, вот бывает такое восприятие, и не мне с этим спорить, не мне говорить, что, знаешь что, в твоем случае это не наказание. Ну, потому что я не знаю жизни этого человека. Я не знаю, что с ним происходит. То есть, если бы я знал, может быть, и был бы смысл, если не поспорить, то хотя бы поговорить об этом. Но я не знаю и не мне решать. Ну вот, по поводу наказания сразу у нас вот возник разговор, возникла беседа. И в рамках этой беседы пишет Саша Дружинина. «У меня не совсем хорошее зрение, но не считаю, что это наказание. Но даже если это наказание, благодарю Бога за это. Почему? Потому что я не вижу то, что могла бы видеть. И это не к тому, что не хочу видеть. Считаю, что Бог оградил меня от многих опасностей». Вот начинается, Александр, с такой очень важной вещи. Я не считаю это наказанием. Но даже если это так, то я это принимаю. Кстати, я думаю, что вот исходя из того, как вы об этом рассказываете, Александра, это, конечно, не наказание, это Божья защита. Бог дал вам понять, что в вашем случае, ну, наверное, там все-таки несколько функций, да, но одна из функций – это как раз функция защиты для того, чтобы уберечь вас от каких-то искушений. И кто-то скажет, ну, как такое можно подумать? Какая-то суровая защита. Слушайте, а вот про что говорит Иисус, когда говорит о том, что лучше тебе потерять одну часть своего тела, чем чтобы все тело горело в гиене огненной? Этот фрагмент из Нагорной проповеди очень часто цитируют и говорят, ну как-то это очень сурово, о чем это, как вообще можно современному человеку это воспринимать. А текст-то на самом деле очень конкретный. Текст о том, что действительно Господь порой у нас что-то забирает. Но он это делает, потому что для нас лучше, чтобы у нас этого не было. Лучше без этого, но, по крайней мере, войти в Царствие Божие, быть с Господом. Это сложно. Одно дело сидеть здесь сейчас в студии на эту тему рассуждать, другое дело какая-то вот такая реальная ситуация и реальное испытание. Интересно, что про глаза здесь тоже говорится кое-что очень уместное. Смотрите, я прочитаю сразу этот момент. Господь говорит на Нагорной проповеди. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вернуто в гиену». Ну и так далее. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 и следующие стихи. Но смотрите, какая вещь. Господь делает, Он заботится о нас. И то, о чем говорила Александра в своем сообщении, это на самом деле как раз и есть проявление вот этой заботы, проявление того, о чем говорит и Господь в Нагорной проповеди. Естественно, нам не надо брать и вырывать этот глаз, отрывать эту руку и так далее. Господь заботится о том, чтобы защитить нас. И в данном случае, я вас понимаю, Александра, вполне есть смысл обращаться к Господу и говорить: «Господи, спасибо тебе за то, что ты у меня это забрал. Потому что, вот забрав у меня это, ты защитил меня от очень серьезной опасности». Но скажу вам еще вот что. Так молиться, так благодарить Бога, но это требует доверия Богу. Должно исходить это от сердца, а не просто потому, что пастор или ведущий программы сказал, что вот так надо молиться. Но фактически об этом комментарий от Александры Дружининой. Вячеслав пишет, он здоровается с нами. «Здравствуйте, драгоценные! Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа». Спасибо вам и благословение вам также. Замечательно, когда мы с вами можем общаться и благословлять друг друга, и благословлять окружающих тоже. Андрей Хлынов пишет: «Всем хорошего дня и прослушивания программы. Да пребудет с вами Бог». Андрей, а моя молитва всегда еще и о том, и прежде всего о том, чтобы люди сами Библию читали. Ну, то есть не просто эту программу слушали. Это неплохо, когда вы ее слушаете. Но чтобы проводили время в Божьем Слове. Чтобы проводили время в Священном Писании. Чтобы через Библию, через Священное Писание проводили время в общении с Богом. Вот тогда и наши программы по страницам Библии будут иметь смысл. Дальше тут обсуждаете вы, что это за саранча, вертолеты, самолеты и так далее. Ну, мы с вами уже об этом говорили в прошлый раз. Я просто повторю, что отождествить это с определенным видом вооружения, конечно, всегда такое искушение есть. Но этому искушению нужно сопротивляться. Ну, или, по крайней мере, мы можем сказать, что до определенного момента, может быть, это и так. Но вот дальше уверенности у нас, конечно же, нет. Потому что мы не знаем, какое вооружение, какие виды вооружения будут в последние времена. Да, Сергей об этом пишет. Видел, возможно, он видел боевые самолеты в их раскрасе. И, не видя такое ранее, сравнил это с видом саранчи. Так как написано на языке образов, он не мог описать точное название. Да, вполне возможно. Это то самое, с чего мы начали сегодня разговор. Мы начали о том, что Иоанн пишет образным языком о том, что ему незнакомо, отождествляя его со знакомым. То есть он описывает незнакомое через знакомое. Юрий тоже пишет вертолеты, похожие на насекомого. Да, аллигатор, похожий на насекомого. Возможно, опять, я не знаю. И более того, меня не столь волнует, какое это будет вооружение, сколь какой это будет суд. А суд это будет очень-очень серьезный. Суд над всей землей. И слава Богу, что он нас от этого сохранит. Но в одной из программ, которую, по-моему, у нас вчера это было, или позавчера, я уже не помню, была очень интересная мысль. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, говорил о том, что мы идем и благовествуем Евангелие, мы проповедуем Евангелие, чтобы по возможности сократить население земли, которое попадет под великую скорбь. Чтобы люди были взяты ко Христу. Чтобы церковь увеличивалась, чтобы люди спасались. Хотя мы видим, мы знаем также, что во время великой скорби, по крайней мере, в начале великой скорби, будет возможность для спасения. Кстати, такое же утверждение здесь интересно. Тоже Сергей Головин пишет по поводу вот этих конников, да, этой конницы. Он пишет, может, это многочисленная армия Китая? А может, и у доктора Маги такое предположение тоже было. Но обратите, пожалуйста, внимание, что это описание все-таки не подходит к описанию какой-то конкретной армии. Это множество людей. Но это множество людей направляется не просто правительством. Это множество людей направляется из совершенно другого источника и по совершенно другой причине. Тут нам тоже пишут, что огненный дракон. Китай, да, такое возможно, так это можно истолковывать, но вот это как раз та ситуация, это как раз тот вопрос, в котором мы не имеем права быть догматичными. То есть мы не можем сказать, что я это понимаю, я это знаю. Потому что Библия не дает нам такого права. Потому что у нас нет полного знания. И да, мы разбираемся с текстом, мы пытаемся вчитаться в текст, мы понимаем, пытаемся понять текст, но знаний у нас нет. Кстати говоря, сразу хочу сказать, слушайте, читайте, пожалуйста, Священное Писание и цените Священное Писание больше, чем вы цените любую проповедь по Священному Писанию. Расскажу маленькую историю, а потом объясню, к чему я об этом говорю. В самом начале, да и не только в самом начале, на определенном этапе моей христианской жизни у меня были любимые проповедники, но у меня есть любимые проповедники и сегодня. Да, я не могу сказать, что их нет, они есть. Но были люди, интерпретация которых всегда, с моей точки зрения, была правильной. Ну, то есть, если так этот человек сказал, то, в общем, сомневаться не нужно, потому что он-то точно знает. Если он так проповедует, значит, это хорошо. Что получается? Да, опять-таки, у каждого из нас есть свои примеры для подражания. Но если какой-то человек становится для нас таким постоянным, непререкаемым примером для подражания, непререкаемым авторитетом, то он занимает в нашем сознании, в наших мыслях, в наших чувствах то место, которое никто, кроме Бога, не должен занимать. Вот у меня такой проповедник был, и такие проповедники были. Вот если так вот этот человек, ну, допустим, не знаю, президент семинария где-то учится, да, вот он проповедует вот так. Значит, это правильно. Со временем Господь меня от этого увел и показал, что любой проповедник и любой комментатор может ошибаться. Более того, даже если этот комментарий выпущен большим христианским издательством, его готовила группа комментаторов. А потом еще после этих комментаторов вот этот уже готовый текст вычитывали редакторы. А потом рецензировали рецензенты и так далее. Так даже в этом случае в таком тексте могут быть ошибки. В Священном Писании ошибок нет. Слово Божие, богодухновенно, да, вот все Писание богодухновенно и полезно. Мы с вами читали об этом во 2 Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. И мы говорили о том, что такое учение о безошибочности Священного Писания. Не просто непогрешимости, но также и безошибочности. А у человека, у любого человека ошибки могут быть. В частности, в прошлый раз, в прошлой предзаписанной программе, я неправильно прочитал греческое слово. Это слово, на самом деле, фармакеон. То, как я его прочитал, я повторять сейчас не буду, потому что, ну а зачем повторять и закреплять ошибки? Но тут интересная история. И вот эту историю мы с вами сегодня будем развивать. Когда мы читаем концовку 9 главы, вот помните, мы с вами говорили и спрашивали вы, ну а как же? Такой кошмар происходит. Неужели этого недостаточно будет для того, чтобы люди покаялись? Не просто недостаточно, а люди уйдут еще дальше в сторону. И вот слова, которые здесь упомянуты, грехи человека или человечества, которые здесь упомянуты, грехи, на которых люди отказывались каяться, оказываются связанными друг с другом. Вот 9 глава, 20 и 21 стихи. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». А первый их грех, в котором они не раскаялись, это идолопоклонство. Это поклонение золотым, серебряным, медным истуканам, которые не могут ни ходить, ни слышать и так далее. Теперь дальше. И не рас... Да, и вроде бы это просто здесь не очень уместное слово, но вроде бы это просто религия или лжерелигия. Да ладно, скажут сегодня некоторые. Главное, чтобы человек во что-то верил. Нет, ничего подобного. Главное, чтобы человек верил в истину. Главное, чтобы человек верил тому, что достойно веры, а не просто во что-то верил. Итак, первый грех этих людей, грех, в котором они не раскаиваются, заключается в том, что их доверие, их вера не в Творца, а в творение. Потому что все, что перечислено здесь, объединяется одним общим понятием – это творение, а не Творец. Они образ Творца или доверие Творцу, познание Творца – применяли на познание творения. Они доверяют и превозносят творение. А вот дальше другие дела, которые они делают. И не раскаялись они в убийствах своих. Сегодня мы очень коротко об этом скажем. Как современный мир, который не раскаивается в абортах. Аборты считаются нормальными. Ну а что? Ну все так живут, да? И интересно, что и страшно на самом деле, что в великую скорбь, когда человечеству будет очень тяжело, раскаяния во всем этом не будет. Дальше. Не чародействах своих, И вот это особое чародейство, об этом мы будем буквально через пару минут говорить, это то, что связано с употреблением химических веществ. А дальше то, что связано с этими химическими веществами, то, что проистекает из этого злоупотребления, мы читаем не в блудодеянии своем, то есть в блуде. Да, химические вещества, злоупотребление химическими веществами, наркотики, алкоголь как раз к этому и приводят. Дальше, не в воровстве своем. Опять-таки, воровство – это ведь понятие в данном случае очень широкое. Мы говорим о блуде, о блудодеянии. А воровство – это, собственно говоря, когда человек присваивает себе то, что ему не принадлежит, присваивает себе чужое. И в этом человек не раскаивается. Ведь блуд – это тоже проявление воровства. Человек присваивает себе отношения, которые ему не принадлежат. Отношения, которые принадлежат другому человеку или другим людям. То есть вот таким образом начинаешь понимать взаимосвязь вот этих реалий. И когда вы читаете перечисление грехов, перечисление того, во что человек попал, смотрите, пожалуйста, и пытайтесь увидеть, насколько эти качества связаны друг с другом. Давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам этот новый день для того, чтобы читать Твое Слово. Откройся нам, пожалуйста, Господи, в Слове Твоем. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1264-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли с вами к заключительному стиху 9 главы книги «Откровения Иоанна Богослова». В прошлый раз я об этом уже несколько слов сказал, но сейчас я хотел бы развить некоторые аспекты этой темы и еще высказать несколько мыслей на этот счет. Период, который описывается здесь, называется периодом «Великой скорби». Так его назвал наш Спаситель, наш Господь Иисус Христос в проповеди на Масличной горе, и записано это в Евангелии от Матфея, 24 глава. Также называется он и у апостола Иоанна в книге «Откровения Иоанна Богослова». Во второй и третьей главах этой книги Иоанн говорил о семи церквах, и там все повествование было как раз о церкви. Далее, в четвертой главе, мы переносимся в небеса, и церковь уже находится именно там, и в нашем повествовании она представлена 24 старцами или старейшинами. Ну а с земли церковь к этому времени уже взята, и мы говорим о периоде, называемом «Великая скорбь». И даже при том, что некоторые параллели подходят к сегодняшнему дню, даже при том, что сегодняшний день явно готовит почву для великой скорби, мы все-таки должны признать, что это повествование о будущем. Ну а сейчас я хочу еще раз прочитать 20 и 21 стихи 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». В прошлый раз мы сказали о греческом слове «фармакеон», которое переведено здесь как «волшебство». Но изначально это не просто волшебство, а это скорее использование некоторых химических веществ. ну, как современные наркотики. То есть волшебство, колдовство, которое совершается именно при помощи химических веществ. И таким образом мы видим, что во времена великой скорби в жизнь людей прочно войдут наркотические вещества. И они будут служить нескольким целям. Во-первых, эти вещества позволят людям забыться и таким образом пройти через великую скорбь. Я уверен, что многие в то время обратятся как раз к наркотикам. Когда их будет кусать саранча и мучить их 5 месяцев, им захочется найти возможность хоть как-то, чем-то забыться. Кстати, мы с вами читали, что люди будут хотеть смерти, но не будут умирать. И для того, чтобы выдержать боль, для того, чтобы как-то эту боль утолить, люди будут принимать все больше и больше химических, в том числе и наркотических, веществ. Полагаю также, что наркотики займут особое место и в религии того времени, в религиозных ритуалах. Это будет культура и религия, пропитанная наркотиками. Кстати, в некоторых странах, так оно есть уже и сегодня, существуют определенные вещества, которые действуют на человека и которые используются в религиозных ритуалах. И, между прочим, не только сегодня, но так было и на протяжении всей истории человечества. Однако надо отметить, что распространение химической зависимости, которую мы видим сегодня, очень незначительно по сравнению с тем, что будет во времена великой скорби. Вообще люди будут готовы на все, чтобы смягчить себе боль и как-то преодолеть страдания великой скорби. Но вот ключевое слово здесь именно «как-то». Они не хотели преодолевать это страдание, придя ко Христу, они не хотели каяться, соответственно, они будут искать более утоляющие средства. Понимаете, какая штука? Ведь Христос не утоляет боль. Христос проводит через боль. Христос меняет нас через боль. В нашей жизни бывает такая боль, которую утолять и не надо. Эта боль нам необходима. А вот тогда, без Христа, люди будут искать различные способы, в том числе и химические способы, просто избавиться от боли. Боль указывает на то, что в организме человека что-то не так, есть какая-то серьезная проблема. И если мы утоляем боль, просто исключаем боль, это как если бы мы просто выключили будильник, или точнее даже выключили сигнализацию, вместо того, чтобы тушить пожар. Ну а тогда действительно будут химические средства, и будет, я полагаю, и алкоголь тоже. Кстати, ведь прецеденты этого у нас бывают и в наше время. Совсем недавно, во время пандемии коронавируса, существенно выросло и потребление алкоголя тоже. Об этом писали, об этом говорили. И опять-таки исследователи отмечали, что это не новое явление. Во время вспышек серьезных болезней, во время эпидемии и во время каких-то серьезных больших испытаний зачастую повышается как раз использование алкоголя. Что уж говорить о том, как люди будут использовать химические средства, в том числе и алкоголь, тогда, во времена великой скорби. Есть еще одна сфера употребления химических веществ сегодня. Я думаю, что она тоже напрямую относится к тому, о чем говорится здесь в Откровении Иоанна Богослова. Люди используют эти вещества, чтобы быть более привлекательными, или более смелыми, или более раскованными. Сегодня это весьма распространенная практика, особенно в молодежной среде. Ну а во времена шестой трубы это тем более будет так. Однако речь здесь, в этом фрагменте, идет не только о химических веществах, но и о безнравственности, о супружеской неверности, о прелюбодеянии, о воровстве, об убийстве. И опять-таки, сегодня всего этого все больше и больше становится. В частности, аборт, убийство еще нерожденных детей, убийство, по поводу которого женщина, совершившая это убийство, очень переживает, которое действительно становится для нее эмоциональной травмой. Но она не может позволить себе переживать, потому что общество, готовое принимать все, запрещает этой женщине переживать по поводу убитого ребенка. Люди говорят, что культура сегодня становится все более совершенной, все более продвинутой, более открытой. И я полагаю, что Антихрист будет использовать и эту в кавычках открытость, и эту в кавычках продвинутость. И он скажет о том, что вот все вот эти ваши привычки настаивать на морали, настаивать на нравственности, настаивать на праве нерожденного ребенка на жизнь, праве неродившегося ребенка на жизнь. Он скажет, все это старо, и со всем этим нужно просто распрощаться. И опять-таки сегодня в мире все больше и больше высказываний, которые исходят пока не от одного антихриста, а от многих антихристов, приходящих в мир. И опять-таки мы берем образ, который мы находим у апостола Иоанна, мы находим его в первом послании апостола Иоанна, о том, что в мир пришли множество антихристов. Сегодня мы все это видим. И отмену нравственности, и использование химических веществ, чтобы подчинить людей некоему современному культурному коду. И то же самое будет делать и антихрист. Он также отменит нравственность, он также будет использовать химические вещества, он будет использовать зависимость, и ему это будет в кавычках нормально. Так что вот этот фрагмент объясняет, как и почему люди будут готовы принять антихриста. Под влиянием убеждения с его стороны, да, потому что антихрист будет убеждать, но также и под влиянием химических веществ, под влиянием распутства, под влиянием своего поведения, той жизни, которой они будут жить, под влиянием всего этого, люди будут готовы принять все, что угодно. Вот, кстати, весьма поразительная вещь. Буквально недавно прочитал в новостях, что в Японии сейчас есть весьма интересная, скажем так, проблема. В Японии падает потребление крепкого национального алкоголя и прежде всего крепкой водки среди молодежи. И вот по этому поводу производители алкогольной продукции бьют тревогу. Они думают о том, как реабилитировать, как улучшить имидж, образ национальных алкогольных напитков в глазах молодых японцев для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы не терять те заработки, которые они сейчас теряют. Есть, кстати, еще один интересный аспект. После рюмки другой практически любой певец, любой рассказчик, любой выступающий кажется классным. Люди будут готовы не просто согласиться с любым, но и назвать его самым-самым крутым. Ну, если не после первой или второй, то уж после третьей рюмочки это точно. Любой певец, любой выступающий – это суперзвезда. И ведь именно об этом говорит апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава с 9 по 12 стихи. Есть большой вопрос, который многие не могут понять, в котором многие не могут разобраться. Как же антихристу удастся одурачить население земли? Вот ответ на это как раз у апостола Павла. Еще раз, 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 9 стиха. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». То есть пока, да, мы видим, что у него будет сила ложная, знамения ложные, чудеса ложные. Но это еще не все. Смотрите, что дальше. «И со всяким неправедным обольщением или искусным обманом погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог...» Теперь внимание, послушайте очень внимательно. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Иногда говорят, что антихрист будет действовать силой убеждения. Нет, он еще будет действовать силой обмана, он еще и будет кружить голову людям, дурачить людей, которые не захотели довериться Богу, которые не захотели обратиться ко Христу. Вот то самое, что мы с вами уже говорили. Либо человек мог пройти через великую скорбь, если он покается, если он обратится к Богу, либо он может или вот сможет тогда попытаться найти какие-то, в кавычках, другие способы, которые не имеют к Богу никакого отношения и которые на самом деле являются не более чем искусным, я подчеркну это слово, оно важно, искусным обманом. Искусным и в смысле искушения, и в смысле качественно сделанным. Это обман, да, но он качественно будет сделан. И дальше 12 стих, здесь же во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот это и есть одна из причин, по которой я считаю, что перед восхищением церкви Евангелие дойдет до каждого человека, и каждый его уж точно услышит во времена великой скорби. У каждого человека тогда будет возможность покаяться. И люди, которые примут на себя вот это осуждение, люди, которые будут обмануты, обманутся не потому, что до них не дошло Евангелие, обманутся не потому, что они его не слышали. Проблема будет лишь в том, что они не захотели услышать. Так что все описанное здесь будет происходить только с теми, кто откажется от Божьего Слова. Но в тот момент, когда человек отказывается от Божьего Слова, он фактически открывает себя для великой лжи. Он фактически говорит отцу лжи: «Вот, бери меня и одурачивай меня». И вот именно поэтому многие люди сегодня готовы поверить любой лжи. В конечном счете, люди, которые ни во что не верят, или которые гордятся тем, что ни во что не верят. Знаете, такие, да, я не верю, я горжусь этим. Такие люди есть. Так вот, в определенные ситуации как раз эти люди готовы поверить всему, что угодно. Те, кто не стоит на Божьем Слове, готовы сегодня уйти в любые лжеучения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами постепенно переходим к 10 главе книги Откровения Иоанна Богослова. И здесь перед нами затишье. Это объяснение того, о чем нам раньше не было сказано. И это перерыв между 6 и 7 трубами. В первых 7 стихах 10 главы перед нами сильный ангел с маленькой книжкой, со свитком. Ну а затем в стихах с 8 по 11 Иоанн, как ему и сказано, съедает этот свиток. Десятая глава представляет собой второй из перерывов между предпоследним и последним элементами серии из семи. Мы с вами уже видели сначала печати, а затем трубы. И мы читаем в этих интерлюдиях, в этих перерывах о различных аспектах великой скорби, о которых мы бы иначе не узнали. Вы помните, например, что между 6 и 7 печатями говорилось о двух группах людей, которые будут искуплены, запечатлены как раз во времена великой скорби. Ну а между 6 и 7 трубами перед нами предстают три личности. В 10 главе представлен могучий или сильный ангел. В 11 главе представлены два свидетеля. Однако не указано явно, кто они. Ну, кстати, ведь и насчет сущности вот этого ангела могучего, ангела сильного, тоже идут споры. Ну, давайте с вами сначала прочитаем первый стих 10 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Давайте пока с вами здесь и остановимся. Замечательные библейские комментаторы не соглашаются друг с другом по вопросу о том, что же это за ангел. И здесь перед нами одно из тех несогласий, которые далеко не являются принципиальными. Некоторые комментаторы, в том числе и многие из моих учителей, говорят, что ангел, описанный здесь, это сам Христос. Другие, среди которых, кстати, тоже есть и мои учителя, и хорошие друзья, утверждают, что это просто один из могущественных или сильных ангелов. Но все же это не Христос. Я, кстати, стою именно на этой, второй позиции. Однако, какую бы позицию вы ни заняли, в любом случае вы окажетесь в сообществе замечательных божьих людей, которые именно эту позицию разделяют. То есть, в любом случае, компания вам обеспечена. Это не та ситуация, когда нам нужно о чем-то спорить. Хотя я все-таки считаю, что здесь перед нами именно могущественный ангел, а не Христос. Ну, если хотите согласиться со мной, то хорошо. Если не хотите, ну, тогда тоже ничего страшного в этом нет. Я все-таки хочу объяснить свою позицию и обосновать ее. Прежде всего, вообще Христос не предстает в книге Откровения Иоанна Богослова как ангел. В Ветхом Завете такое действительно было. Христос еще до воплощения открывался именно как ангел Господень. Однако после того, как Он принял на Себя нашу человеческую природу, и Он умер и воскрес, и сейчас Он в прославленном теле, и мы видим Его в великой славе, одесную Бога Отца. Итак, после всего этого, и учитывая, что мы не видели Его уже как ангела, когда Он был здесь, на земле, воплотившийся, Он не был ангелом тогда, Он был человеком. И вот учитывая все это, мне очень сложно предположить, что сейчас он вдруг снова предстает как ангел. Иными словами, да, он представал как ангел Господень в Ветхом Завете, но затем он воплотился, он был на земле, и на земле он был именно человеком, а не ангелом. Он принял смерть, он воскрес, он вознесся, он восседает одесную Бога Отца. Именно этот аспект его личности, именно этот аспект его служения – раскрывается в книге «Откровения Иоанна Богослова». И вообще говоря, в книге «Откровения Иоанна Богослова» он совершенно определенно открыт как прославленный Христос. Христос уже после своего воплощения. И он возвеличен. И нам с вами важно помнить, что эта книга есть «Откровение Иисуса Христа» или «Постоянное раскрытие Его славы, Его силы, Его дел». И все это раскрывается в каждой главе, полнее и полнее. И вот именно в то время, которое описано здесь, Христос будет судить этот отвергающий Бога мир. И еще раз скажу, ведь в тексте написано, что это другой ангел сильный. Ну а слово «другой», используемое здесь, означает «другой, но такого же свойства, такого же рода». То есть один из нескольких. И ведь в этой книге уже говорилось о сильных ангелах. Они упомянуты в 5 главе, 2 стихе. И там, безусловно, речь шла не о Христе. Что же до ангела, о котором сказано в 10 главе, то идентифицировать его со Христом побуждает многих именно его внешний вид. Но надо помнить также, что все ангелы – служители Христа. Ну и этот ангел, описанный в заключительной книге Библии, это, пожалуй, особо важный посланник Христа. Это еще один сильный ангел. И он несет все признаки своего возвышенного положения. Он сходит с небес, из присутствия Христа, того, кто посреди престола. Мы читаем также, что этот ангел облачен облаком. Это, если хотите, его особая форма, как посланника Христа. Вы помните, что облака славы связаны как раз со вторым пришествием Христа? Однако есть одна важная деталь. Вот этот ангел не грядет на облаках, как Христос. Он, как буквально сказано здесь, облачен в облако. Облако стало как будто его одеждой. Более того, это не второе пришествие Христа на землю, чтобы установить царство Христово. Нет, это ангел приходит, чтобы объявить, провозгласить, что Христос грядет скоро. Вы помните, что ангелы провозгласили и первое пришествие Христа. И точно так же они провозгласят и его второе пришествие на землю. Мы также читали, что над головою у этого ангела была радуга, Здесь можно переводить и «над головою», и «на голове». Если хотите, это тоже часть его формы, его униформы. И это напоминание о Божьем завете с человечеством. Да, пришли суды, они пришли стремительно. И эти суды суровы, как мы с вами уже увидели. И не хватает языка, чтобы эти суды описать. Однако радуга указывает, что Бог больше не пошлет потоп, чтобы снова уничтожить человечество. Мы также читаем, что лицо этого ангела было как солнце, то есть оно сияло. Если хотите, во внешнем виде ангела есть такая подпись прославленного Христа. Но из всего этого не следует, что перед нами здесь именно Сын Божий. Почему? Да потому что и лицо Моисея ведь тоже сияло после того, как он был в Божьем присутствии. Ну а лицо ангела сияет точно по той же причине, потому что он как раз и пришел из присутствия Христа. Вы также можете вспомнить, что после воскресения Иисуса Христа женщинам предстали два мужа в одеждах блистающих. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 4 стих. В Откровении, 18 глава, 1 стих, мы читаем об ангеле, который дает свет. Но никто же не утверждает, что это именно Христос. Так вот, я считаю, что и в 10 главе перед нами не Христос, а ангел, еще один могущественный, сильный ангел. Мы читаем также, что ноги его как столпы огненные. И это тоже часть его формы, часть униформы. Столпы огненные – это описание и его ног, и той обуви, которую он носит на этих ногах. Он пришел для того, чтобы сделать особое торжественное объявление о грядущем суде. И все, о чем мы читаем здесь, указывает, что перед нами особый посланник Господа Иисуса Христа. Господь Иисус управляет всем. Он – судья над всей землей. Давайте прочитаем 2 и 3 стихи. В руке у него, то есть у ангела, была книжка раскрытая. Интересно, что здесь именно книжка, то есть маленькая книга, так оно и по-гречески тоже. «И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Наше внимание привлекает здесь вот эта маленькая книжка, этот маленький свиток. Что же это за книжка? Это та же книга, о которой говорилось раньше, когда Господь Иисус снимал с нее семь печатей? Или это все-таки что-то другое, какая-то другая книжка? Если так, то какая именно? Вот тут мы должны признаться, что даже некоторые из тех, кто согласен со мной насчет ангела, сейчас не согласятся со мной насчет книги. Однако я вам скажу. Впрочем, ничего пока не буду говорить, потому что времени не хватает, и если мы начнем эту тему, мы не успеем сегодня ее завершить. Мы оставим ее до следующего раза. Пока в заключении скажу лишь следующее. То, как представлен этот ангел, смотрите, 2 стих, «поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом», дальше написано, «как рыкает лев». И именно на этом основании некоторые также говорят, что ангел этот Иисус Христос. Однако у нас нет необходимости так говорить, еще и вот почему. Каждый, кто проводит время со Христом, постепенно уподобляется Христу. Этой мыслью я и хотел бы завершить нашу сегодняшнюю беседу. Продолжим мы наш разговор уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.